280.
В Рошура Песах, 280-я страница, статья «Три молитвы» можно найти в «Труды Рабаша», третий том, 284-я страница.
Колин, может быть, у тебя есть вопросы? Нет? Ну, отлично.
2045-я страница третьего тома.
Маамар гимель тфилот.
Статья «Три молитвы». Сказано в ночь шаббата, имя Творца должно быть постоянно. Необходимо понять, что означает, что он чистый. Можно сказать, что тот, у кого меньше разум, он может быть более чистый или наивный, а тот, у кого больше разума, то его сила критики больше, и тогда он не может быть наивным. Отсюда выходит, что уровень наивности дана тем, у кого нет разума. Мой отец и учитель Бааль Сулам объясняет, что прежде он видит, человек видит только недостатки, а потом уже делает из этого наивность. Объяснение такое, что человек видит в этом мире только хисароны, как в частном, так и в общем. И называется это недостатками, хисаронами. Называется это также левой линией. А уже потом он принимает все выше знания. И это называется наивным или наивным. Получается, что те, у кого больше знания, то у них и больше недостатков, как сказано, добавляющий знания, добавляющий страдания. Получается, что получает он все выше знания, и вся наивность его выстроена на том, что он еще больше, то есть выстроена, и наивность его еще выше, чем тот, чья наивность выстроена на более низшем знании. И получается, что когда говорит Творец Израиля любит простой любовью или наивной любовью, а также говорит, что он дает всему миру, означает, что для того, чтобы у человека была сила преодоления, после того, как он видит мир полный недостатков, то не в руках человека помочь самому себе, а должен он тогда ожидать избавления свыше, чтобы было у него силы войти в эту наивность или простоту выше знания. И об этом и говорится, что и Творец Израиля избавит миры, то есть войдут все неисправленности в высшие знания и будут называться наивными. Об этом речь идет как «оль», то есть «еремо», которое возлагает на себя сам человек. Об этом также сказано в «Зор», где говорится, что молитва бедняка предваряет все остальные молитвы. Это означает, что молитва бедняка, она обернет, то есть от слова «оборачивать» в белый цвет, что означает, что то, что объединяет все молитвы мира. И задает вопрос, почему именно молитва бедняка упреждает все остальные молитвы? А это потому, что у бедняка разбито сердце, то есть он всегда спорит с Творцом, и Творец прислушивается к его словам. Сказано об этом в Зор. И отсюда можно понять сказанное, почему Творец слышит молитву бедняка прежде всех остальных молитв. Он говорит, это потому, что близок Творец к разбитым сердцам. Отсюда можно понять, какова важность разбитых сердцем, которым близок Творец. И вот Малхут взор называется бедный, у которой нет ничего. На арамейском фраза. И это выясняется в разных местах комментария Зор. Малхут имеет два состояния. Иногда описывается как бедные. Это одно состояние, поскольку нет у нее хасадим. В другом месте называется в сулам другим состоянием малхут, которое называется бедной, поскольку должна получить от зарампина, мужа своего. И можно выяснить, что Малхут Шамаем, в то время, когда человек желает принять на себя бремя небес, чтобы все действия его были ради Творца, то есть не ради вознаграждения, вот тогда Малхут называется бедной, потому что ей нечего дать человеку, который стоит перед ней. Потому что в мире принято так, что тот, кто работает ради кого-то другого, он получает взамен за счет своей работы. А в то время, когда человек работает на Творца, не ради получения вознаграждения за свои усилия, выходит, что он работает ради бедного. То есть он подобен тому, кто работает ради бедных, и нечем ему заплатить. И выясняется, что же такое молитва бедняка. Человек молится Творцу, чтобы молитва его была бедному. То есть он молится, чтобы все его действия, которые он предпринимает, были ради Творца. То есть, чтобы захотел он работать ради того, чтобы не получать вознаграждение. И такая работа тогда называется, что он желает работать лишма. То есть, несмотря на то, что все еще не достиг этого, но он этого желает. И это первое свойство в работе Творца. Первая пхина. Прежде чем человек приходит к лишма, выходит, что работает он не ради Творца, а ради самого себя. И отсюда можно понять, почему молитва бедняка принимается прежде, чем все остальные молитвы. Настолько, что Зор описывает, что она задерживает все остальные молитвы. И прежде молитвы Давида, и прежде молитвы Муше, возникает вопрос, почему она должна останавливать остальные молитвы? Почему они могут быть отвечены одновременно? Каждый, тот, кто просит, почему не ответит на все сразу, а отвечают на одну за другой последовательно. Но это можно понять, если мы изучим все три вида молитв в одном человеке. И, как правило, можно различить три вида молитв. Первая — молитва Муше. Это свойство Торы. Вторая — это молитва Давида. То есть Малхут — это когда уже удостоился свойства Малхут, и когда он молится, чтобы Малхут Шамаем, то, которое удостоился, не ушла от него. И третье — молитва бедняка, когда он желает желать выйти из любви к себе и войти в работу ради отдачи, и не получать никакого вознаграждения, а только Творца, и ничего другого. И тогда гуф начинает, тело начинает сопротивляться этой работе. Это против его природы. И тогда она приходит к состоянию, когда видит, что она нога, и ей не достает абсолютно ничего. То есть нет поддержки, которую может получить энергию для работы. И, то есть прежде, чем человек думал, что он может заниматься работой лишма, когда было все хорошо, у него была Тора и молитвы, и добрые деяния, и было у него имущество, от которого он получал наслаждение, он оглядывался на людей, с которыми был в контакте, и видел, что он выше их, что он лучше чувствует, понимает. А сейчас, в то время, когда он начинает идти путем, который ведет его к лишма, он чувствует себя, будто он хуже всех своих ровесников, потому что у них есть жизненная сила. Он чувствует в точности их, как чувствовал себя еще до того, как начинал изменять свой путь. И вот тогда он чувствует, что весь мир померк в его глазах. И как сказано, «С того момента, когда пришел ты к фараону говорить от имени, его стало народу твоему хуже. Спасти ты не спас народ». И отвечает Творец Моше, «Ты увидишь, что сделаю я фараону, поскольку сильной рукой выведу я вас из его страны». И можно понять это так. До того, как Моше обратился к народу Израиля как посланник Творца, желающий вывести их из Египта. Народ Израиля занимался работой Творца, но были они порабощены фараоном, царем египетским. И само понятие фараона, царя египетского, это желание получать, которое есть в творениях, когда человек сделал ничто не в состоянии, кроме как ради собственной пользы. И это то, что управляет всеми творениями. И это приносит страдания всем тем, кто хочет выйти из-под его власти, то есть работать ради ближнего. А Муше обратился к народу Израиля и сказал им, что Творец желает вывести вас из-под власти фараона, то есть вывести каждого из вас, каждого из сынов Израиля из-под власти фараона, который находится лично в каждом из вас. Таким образом, каждый понимает, что послание Моше, когда необходимо начать работу Лишма, вот тогда и разум подсказывает, что сейчас, когда мы начинаем идти по пути истины, то есть работать ради Творца, чтобы стал он, по крайней мере, во время работы на Творца появилось бы намерение ради отдачи. Так, конечно же, каждый сейчас начинает свою работу с большим усилием и большим воодушевлением. И стремление бывает настолько большим, что становится ему тяжело отделить себя даже на одно мгновение, чтобы подумать о материальных потребностях, даже самых необходимых, поскольку сейчас он занят работай только ради Творца. И хотя еще и не вошел в эту работу, чтобы появилось у него ощущение, что он работает ради Творца, тем не менее, поскольку он желает идти по истинному пути, конечно же, тело соглашается с ним больше, чем когда работало не на пути истины, то есть лишма. Но в реальности все по-другому. Именно когда хотят идти по пути лишма, вот тогда тело начинает сопротивляться. И начинаются все его претензии. То есть претензия фараона, царя египетского, это претензия, кто тот творец, чтобы прислушался к голосу его. И претензия грешника, заявляющего, для чего вам эта работа, в чем она. Тогда начинает работа становиться тяжелой, и всякий раз он нуждается во все большем преодолении. И об этом речь, когда можно истолковать следующую фразу. «С тех пор, как пришел я к фараону говорить именем твоим, стало хуже народу твоему». То есть в то время, когда Моше пошел говорить от имени твоего, то есть, чтобы занимались ради Творца, стало хуже народу твоему, стали они хуже. То есть, до того, как Моше начал говорить о том, что необходимо работать только ради Творца, все были работниками Творца, и все считали себя праведниками, и у них были силы для работы, и была у них энергия, и знали, ради чего они работают, и было им все понятно. Тогда как после того, как пришел Моше со своей миссией, что необходимо работать ради Творца, вот тогда они стали хуже. И раз так, то тогда для них было бы лучше, если бы и не начинали они работу лишма. И на это приходит ответ. Ответил Творец Моше, «Ты увидишь, что сделаю я фараону, поскольку сильной рукою выведет он вас». И ответ был такой, не то, что они не говорят правду, а что я от них хочу, чтобы они почувствовали истину, насколько они далеки от истины, то есть от того, чтобы работать ради Творца. И тогда, когда с их стороны появится требование, то, что не способны они работать лишма, вот тогда вы увидите, насколько я дал вам силы, чтобы работали вы ради Творца. Но я не требую от вас, чтобы вы смогли идти по пути истины, а только лишь у вас должно быть кли для получения этого света, блага. И поэтому, когда вы начнете работать ради отдачи, вот тогда вы увидите, что вы не в состоянии выполнить эту работу. Вот тогда я и дам вам то, что называется «сильной рукой выведет вас». Как сказано, «И я слышал стенание сынов Израиля, когда египтяне порабощают их, и вспомнил я союз и так далее, и вывел вас из страданий египетских». Получается, что после того, как появится у них кли для получения, вот тогда я дал им необходимые для этого силы. А теперь давайте выясним то, с чего начинали. Молитва бедняка. Почему именно эта молитва сдерживает остальные молитвы? Хотя мы и говорим все в одном человеке. Все состояния проходят в нем. И получается, что невозможно, не может быть принята молитва Давида. Это когда он уже удостоился Малхут. Он молится о том, чтобы не прекращалось в нем. Это Малхут Шамая. Об этом можно молиться лишь тогда, когда уже есть Малхут Шамая. А до тех пор, пока ты далек от этого, когда все ты еще находишься под властью фараона царя египетского, как можно дать ему, чтобы это не прекращалось у него, в то время, когда все еще вообще у него ничего нет. И поэтому прежде принимается молитва бедняка. То есть, прежде всего, он должен удостоиться свойства Малхут Шамаем, которое называется «бедное и неимущее». И это первое свойство, когда человек должен войти в работу. И лишь затем приходит вторая ступень — молитва Давида. То есть это Малхут Шамаем, чтобы не прекращалось. И тогда приходит третья ступень, которая называется молитва Моше. И это свойство Торы.
Но я думаю, это практически понятно, да, Гершин? Потихоньку это проясняется. О, у нас есть Ханох.
Если я присутствую в сцене, когда Творец унижает моего товарища до праха,
как ты можешь при этом присутствовать? Откуда ты знаешь? Согласно чему?
Ну, есть сцена.
Сцена, когда Творец берет... Допустим, там рядом с тобой сидит... Кто там сидит? Выбери кого-нибудь. И ты видишь, да, как Творец берет его за ухо и просто вот так...
И разбивает ему сердце.
А, разбивает сердце.
А я это чувствую. Я хочу знать в этот момент, как я могу быть в десятке его хорошим и полезным товарищем и ему, и Раву одновременно. Так, чтобы этот товарищ продолжил путь правильно, несмотря на все, что с ним происходит, не украсть его работу и не сбить его, наоборот, сделать так, чтобы и остаться и про товарищем товарища Рава, и товарищем этого товарища в пути.
Очень просто. Не раскрывая рта, не делая выполнения никаких действий внешних. Ты просишь у Творца, чтобы... что ты сожалеешь о том, что ты хочешь, чтобы товарищ преуспел, и все. Ничего, кроме этого. Ничего. Не делать ничего руками, ногами, языком. Ни в коем мере. А только по отношению к Творцу просить добра товарищу. Да.
Именно об этом вопрос. Что означает, что я прошу добро и пользу для товарища?
Как ты обращаешься иначе к Творцу? Тебе есть с чем к ним обратиться с помощью рук? Ты просишь от сердца, без того, чтобы раскрывать рот. Ты хочешь, чтобы товарищ преуспел. Как? Что значит преуспел, ты не знаешь. Каким образом, понятия не имеешь. Ты хочешь только, чтобы он преуспел, и все. То, что с точки зрения Творца хорошо, пусть так ему и будет.
От.
Еще? Все? Отлично. Ну да. Один короткий вопрос по сути.
Рав, исходя из невероятного устремления приводит сюда человека, Небрух. И для того, чтобы понять, что Небрух меня сопровождают и после моей смерти.
Что ты меня смотришь? Я не собираюсь сопровождать тебя.
Есть Бааль Сулам, мы учимся у него. Есть Бааль Шем Тов, у которого учатся хасиды. И есть владелец хорошего сердца и хорошего рож. Кто здесь этот и эти?
Я вообще таких не вижу.
Вы не видите?
Нет.
А что я здесь делаю?
И тебя я не узнаю.
Ну хорошо, это чудесно, спасибо.
Чудненько, получил ответы, я рад. Что дальше? У нас еще час. А Кольман, секундочку. Есть что-то нечто серьезное. Да.
Вопрос из Москвы. Какая разница между рабом и работником Творца? Что делает раб и что делает работник?
Работник, он раб, он раб, кто отменил себя по отношению к Творцу. Работник — это когда он выше раба, когда он уже знает, как реализовать свое рабство. Я бы так сказал. Но иногда бывает и так, и так. Раб больше левая линия, а работник больше средняя линия. Дальше.
Может ли человек в Лолишма почувствовать иногда контакт со свойством отдачи, как сейчас, например, на уроке?
Да, может быть. Да.
Как различить, не фантазия ли это?
А это он не может сказать. То в мере слияния, если у него есть слияние с учениками, большими, с товарищами, то они могут в некой мере ощутить это, получить подсветку. Да.
Еще вопрос. Состояние падения мы проходим один раз или на каждой ступени?
На каждой ступени? А как же может быть ступень без падения и подъема? Спуска и подъема. Сначала спуск.
Спасибо.
Все? Чудное состояние сегодня. Ну? Да, кто там в конце? Ну-ну.
Раф, рацитили шоль.
Я хотел спросить. В статье здесь Рабаш играется со словом «они» с алифом и с айном. «Я и бедный». Как прийти из работы с «я» как бедный к «я»? «Я».
Играть с ними, потом выяснится. Это правильно.
Ну,
Влад, ты уже ничего не спрашиваешь, все? Завершились молитвы Израиля. Чудно. Что же будем делать?
165.
Мы же там были.
Нет. Нет, не были. С этого должны были начать. 165.
Ну, 165, отлично. Ну, хорошо, что мы прошли именно так, двигались именно так потихоньку, достигли очень важной точки. Я надеюсь, что даст там понимание о переходе от Лёлишма к Лешма, да? Поговорим об этом несколько минут. В чем заключается переход от Лёлишма к Лешма, и это, собственно, и есть выход из Египта. Вперед!
В пасхальной брошюре, 165-я страница, статья Рабаша. Что такое предводитель народа, лицо народа в духовной работе? Эта же статья находится в первом томе Рабаша, на 645-й странице. Пасхальная брошюра, 165-я страница. Что означает предводитель народа, весь народ в духовной работе? Сказано в Зоар. «И сказал Моше народу, не бойтесь, стойте и смотрите, как Творец спасает вас сегодня», — сказал Раби Шимон. «Удел Израиля исполнен счастье, ведь такой вождь, как Моше, среди них». Сказано, «И вспомнил древние дни его Моше». «Вспомнил древние дни», — говорится о Творце. «Народ его Моше», то есть Моше был эквивалентен всему народу Израиля. И отсюда мы учим, предводитель народа, он и есть весь народ. Если предводитель удостоился, то весь народ праведники. А если не удостоился, то весь народ не удостаивается, а наказывается за него. Конец цитаты. Следует понять это с точки зрения духовной работы. Мы рассматриваем все в одном теле, а именно и Моше, и народ Израиля находятся в одном человеке. Также необходимо понять, почему, если Моше, то есть предводитель народа, не удостаивается, то весь народ наказывается за него. Мы учили, что если предводитель народа праведник, то и весь народ праведники. Но почему народ должны получать наказание за него? Что такого сделали они? В чем виноваты они? В том, что их вождь нехорош. Известно, что в Зоар Моше называется верным поводырем. Бааль Сулам объясняет, что Моше обогащал весь народ Израиля верой. И сказал Бааль Сулам, что у человека есть все возможности и силы, чтобы осуществлять Тору и заповеди в полном их совершенстве, но недостает лишь веры. И насколько у человека есть вера, настолько он способен отдавать силы в работе ради Творца. Сказано в предисловии к ТЭС следующее. Объяснялось уже высказывание мудрецов. Тот, для кого Тора есть ремесло, то есть по его занятиям, Торой видна мера его веры, ибо его ремесло — это те же буквы, что и его вера. Подобно человеку, который верит другу и дает ему деньги взаймы. Он может ему довериться на одну лиру, а если попросит у него две лиры, то уже откажется одолжить. А бывает, что способен доверить другу все имущество без тени страха. И такая вера последняя считается полной, совершенной верой. А в предыдущих случаях определяется лишь как частичная, неполная вера. Отсюда мы видим, что у человека нет недостатка в силах, кроме как лишь в вере. И эта вера дает ему силы в духовной работе. Именно так следует объяснить то, что сказал Раби Шимон. «Удел Израиля исполнен счастьем, ведь такой вождь, как Моше, среди них». Это означает, что внутри народа Израиля живет вера, называемая Моше, верный поводырь. Ведь тогда, если есть у них вера, то уже есть у них силы, чтобы заниматься Торой и заповедями. То есть в каждом человеке есть вера в Творца. И это называется Моше, верный поводырь. И будет тогда весь народ праведниками. Иными словами, все части, органы человека, то есть все его мысли и желания, называемые органами, это и называется народом. И это и объясняет сказанное «И вспомнил древние дни» — это Творец. Моше — его народ, ибо Моше был эквивалентен всему народу Израиля. И отсюда мы видим, что предводитель народа — он и есть весь народ. Так как вера, которая есть в человеке, — это и есть весь человек. То есть, если есть в нем свойство Моше, называемое верой, то значит уже и весь народ — праведники. А об этом сказано, если он удостоился, то весь народ — праведники. Поскольку удостоился, означает, что его поводырь — вера, называемая Моше. И об этом же сказано: если не удостоился, то и весь народ не удостаивается и получает наказание за него. Мы задали вопрос: известно, что если есть праведник, он охраняет все поколение. А если нет такого праведника, то можно сказать, что некому спасти это поколение. Но почему же они наказываются за него, если не удостоился праведник, то в чем виновато все поколение? И к сказанному относится правило, как сказал Бааль Сулам, вся тяжесть в работе на Творца — это лишь недостаток веры. Ведь когда человек удостаивается совершенной веры, тогда он страстно желает аннулировать себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И сразу же все органы, мысли и стремления человека подчиняются тому, что обязывает их делать силой его веры. И об этом сказано: если он удостоился, то все его органы праведники, так как от веры Творца исходят мысли и стремления праведников. Отсюда очевидно, что если предводитель народа не удостоился, то есть нет у него чистой веры, то есть совершенной, а есть лишь вера частичная, конечно же, тогда весь народ не удостаивается. Что означает, что все органы его совершают поступки, характерные для того, у кого нет совершенной веры. И наказываются они за него. То есть сами они невиновны, в то время как их мысли и желания не соответствуют тому, у кого есть вера. Таким образом, если бы в их предводителе была совершенная вера, то органы слушались бы его и были бы мыслями и желаниями праведников. А потому они страдают из-за него, из-за того, что нет у него совершенной веры. Поэтому от этого предводителя рождаются такие мысли. Посему, когда человек желает идти истинным путем, не должен говорить, что его качество хуже, чем у других, и разум его меньше, чем у других. Другими словами, не должен он освобождать себя от работы по причине своей слабохарактерности или бесталанности. Ибо вся трудность здесь заключается лишь в недостатке веры. И поэтому человек обязан отдать всю свою работу и совершать поступки, дабы обрести веру в Творца, ибо лишь она дает все.
Поэтому, когда человек изучает Тору, или же занимается заповедями, или занимается молитвой, он должен сконцентрировать мысль на том, что за все свои добрые дела он желает, чтобы в качестве награды дал ему Творец совершенную веру. И об этом написано в молитве Раби Элимелеха, молитву, предваряющую молитву. «Внедри веру Твою в сердце наше навечно, беспрерывно, и пусть будет вера Твоя связана с нашим сердцем, как нерушимая основа». И об этом сказано: предводитель народа, он и есть весь народ. А чтобы прийти к совершенной вере, сказано: приходящему очиститься помогают. А смысл, как известно, в том, что для постижения веры необходима помощь Творца. Но существует правило: нет света без кли. То есть невозможно дать наполнение там, где нет недостатка, называемого потребностью, то есть кли. Об этом и говорится: нет света без кли. Для того же, чтобы прийти к потребности в вере, человек должен представить себе, какую выгоду он может получить с помощью веры, и что теряет из-за того, что есть у него лишь частичная вера. Прежде всего, он должен обрисовать себе цель творения. То есть, для чего Творец создал творение? А затем он должен поверить в то, что сказали мудрецы: цель творения — насладить сотворенных им. И когда человек начинает смотреть на творение своими глазами, то есть проверять, в каком виде он видит доброго и творящего добро, совершенно, что же ему видится, совершенно противоположное. Он видит, что весь мир страдает, и что трудно найти человека, который мог бы сказать, что он видит и чувствует, насколько его управление соответствует определению «добрый, творящий добро». И в таком состоянии, когда он видит мрачный мир, но желает видеть Творца, в то, что он обращается с миром в частном управлении как «добрый и творящий добро», он остается стоять в этой точке, и всевозможные посторонние мысли проникают в его мозг. И тогда он должен преодолеть это высшее знание, приняв, что высшее управление — доброе и творящее добро. И тогда он получает потребность в том, чтобы Творец дал ему силу веры, дабы была у него сила идти высшее знание и оправдать высшее управление. И тогда он может понять, что такое шхина в прахе, поскольку тогда он видит, как вместо того, чтобы сделать что-то либо ради Творца, а не для собственной выгоды, тут же приходит тело с претензией «Зачем вам эта работа?» и не желает дать человеку силы для работы. И это называется шхина в прахе. То есть во всем, что он желает сделать ради шхины, ощущает вкус праха, и нет у него сил, чтобы преодолеть эти свои мысли и желания. И тогда человек приходит к осознанию, что для того, чтобы у него была сила для работы, нет у него недостатка ни в чем, а как только в том, чтобы Творец дал ему силу веры, как упоминалось выше в молитве Раби Элимелеха. Нужно молиться «Внедри веру Твою в сердце наше навечно, беспрерывно». Так в этом состоянии он приходит к осознанию, что если Творец не помогает ему, не одолеет его злое начало. И в соответствии с вышесказанным следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Каждый человек, которым есть трепет перед небесами, слова его услышаны. Как сказано в конце, все будет услышано перед Творцом трепещи. И просто так, это сложно понять. Ведь были пророки и праведники, и великие люди, так почему же их речи не были услышаны, а продолжал народ Израиля стоять в прежнем состоянии и не желал слушать увещевающих его? И с точки зрения простой трактовки текста, конечно же, есть на это множество ответов. Однако в плане внутренней работы, когда вся Тора изучается в одном теле, необходимо объяснить это высказывание. Тот, кто желает, чтобы его тело, то есть все органы, мысли, желания, действия были духовно чистыми, то советом для этого, то есть для того, чтобы тело подчинялось всему тому, что человек требует от него, постичь совершенную веру, называемую трепетом пред небесами. И в вопросе трепета есть множество ступеней. Как говорится в Зоре, трепет, являющийся основой, в том, чтобы человек трепетал перед своим господином, ибо он велик и могущественен, основа и корень всех миров, и все уничтожено пред ним. А из объяснения мы видим, что существует три вида трепета пред Творцом, и только один из них считается истинным. Первое. Трепещет перед Творцом и хранит его заповеди, дабы жили его дети, и чтобы избежать наказания телесного или имущественного. То есть это страх наказания в этом мире. Второе. Боится также наказаний ада. И ни один из них не есть истинный трепет, так трепещет не потому, что это заповедь Творца, а для собственной выгоды. Таким образом, собственная выгода и есть тот корень, а трепет — ветвь и следствие собственной выгоды. Третье. Трепет, который — основа, то есть трепещет пред Творцом, поскольку он велик, и он управляет всем. Он велик, ибо он — корень, из которого нисходят все миры. И из вышесказанного следует, что основа трепета пред Творцом — это вера в Его величие, ибо величие и важность Творца есть причина, обязующая выполнять Тору и заповеди, а не собственная выгода. Как сказано там же, чтобы поместил сердце свое и желание свои в одно место, называемое трепетом, чтобы прилепился к его трепету желанием и страстью, достойными и соответствующими повелению царя. И в то время, как человек удостаивается такой веры, при которой ощущается в его сердце величие Творца, тогда тело и все органы, то есть желания и мысли и действия, ничтожны пред царем, как свеча пред факелом.
Шейлот. Вопросы. Да, Михаил.
Как мы создаем такое ощущение, что постоянно давили на величие Творца в нашем объединении? Что лишает слов.
Что значит лишает слов?
Когда мы пытаемся достичь величия Творца в десятке, то мы как будто бросили
цемент
набросили на всю десятку.
Не понимаю, о чем ты говоришь.
Можно сделать множество действий, решить, что мы делаем вместе трапезу и прочее. А когда мы должны начать, хотим, чтобы в этом было величие Творца, то никто не может даже сдвинуться на миллиметр.
Почему?
Я не знаю, спрашиваю, может быть, что-то неправильно. Не знаем, что делать.
Я рекомендую читать. Вместо говорить, читать источники. Читать мой твиттер. И меньше говорить самим. Каждому из вас.
Как это?
Вот так.
Не раньше за Ахитон.
Мне кажется, что это правильнее всего. Насколько я понимаю в этом деле. Я как раз очень доволен, что мы сейчас говорим о состоянии, о переходе. О переходе от ради получения к ради отдачи. От лолишма к лишма. От знания к вере выше знания. Мне кажется, что мы можем это реализовать. Ну, насколько я... Ну, я подготовил вам состояние и вход в веру выше знания. Вы должны теперь стараться тоже самостоятельно. Быть готовыми, подталкивать немножко, помогать. Даже маленький ребенок, если он не хочет, чтобы ты его поднял, хотя он и весит 5 килограмм, тебе его тяжело поднять. Он болтает руками и ногами. Если он сконцентрируется, хочет, чтобы ты его поднял, проще, возможнее. Это то, чего я от вас ожидаю. Чтобы вы помогли друг другу и мне. Но время эффективное, время особое, хорошее. Еще вопросы.
В десятке есть вера?
В десятке то, что есть в десятке, то, что она раскрывает. Что значит есть или нет?
Ты можешь получить от нее силу. Вопрос, может ли получить от нее также и веру?
Конечно. То, что ты получаешь, хотя тебе может и показаться, тебе может показаться, что ты получаешь это от Творца, ты получаешь от десятки. Даже если ты этого не узнал, не понял.
Как же получить от нее веру?
получишь, потому что ты требуешь, потому что ты хочешь. И даже если ты не требуешь это все еще от десятки, через десятку, даже если ты еще не включаешься по-настоящему в десятку, по любым причинам, которые могут быть, но если ты получаешь, ты всегда получаешь через 10 сферот. Через какую-то десятку.
Да. Что значит требовать веры через десятку?
Требовать веру через десятку — это требовать веру от силы отдачи, когда ты хочешь работать только для них и только ради них, и все для того, чтобы привести их к Творцу, чтобы они, чтобы Он мог их наполнить.
Ты можешь определить, что значит включиться в десятку?
Это означает, что я включаюсь. Когда я молюсь за них, я готовлю их своим сердцем к тому, что они получат от Творца силу исправления, объединения, и чтобы Он потом раскрылся.
Это этапы до перехода или после?
Это до перехода. Так я прошу. Да. Ну, близко. Близко к переходу.
Да.
Что значит, что написано, что предводитель народа, он как весь народ.
Предводитель народа. Это сила в теле, ну, в теле, в желаниях, неважно, когда через эти желания связывается с Творцом. И насколько она подготавливает эти желания связаться с Творцом, настолько и называется предводителем народа. И тогда, соответственно, подготовив их, Творец может облачиться, может позаботиться о них, и тогда вся связь, которая есть у Творца с народом, она все проходит через предводителя народа.
То есть он потом пишет, что не может быть частичной веры, а ему должен достичь полной веры. Что он имеет в виду? Что значит частичная и полная?
Отдача всей десятки должна быть совершенной для того, чтобы прийти к отдаче Творцу.
Что значит частичная? Мы находимся в каком-то частичной вере?
Каждый там, где он есть. У каждого то, что есть. Да.
Буду, что вы что сказали раньше о ребенке. Когда папа хочет поднять его, он должен не сопротивляться. По поводу нас, по отношению, когда вы хотите поднять нас, что же мы должны, то, что мы должны делать, что, чего мы должны не делать?
Быть как можно больше десятками сплоченными. Понять, что вы должны, десятки должны получить от меня какой-то посыл, передать его через объединение между собой к Творцу и получить в ответ от Творца силу веры. Короче, как-то все сложится. Да.
Много раз слышал ваше объяснение, но тем не менее хочу спросить. Он пишет, что главное трепет Творца — это верить в величие Творца. У меня слышно какой-то код, какой-то шифр.
Пока так.
Вы можете объяснить это как-то в глубину?
А что объяснять? Величие Творца.
Что такое величие Творца? Что такое трепет?
Величием Творца называется, когда Творец наполняет мне, заполняет мне весь горизонт. Весь горизонт. Понимаешь?
Что такое Творец, который наполняет мне весь горизонт?
Высшая сила заполняет мне все мироздание. Он один, один, единый, единственный, управляет всем. И у меня все дело только с ним. А все остальное — это всего лишь система, через которую я связываюсь с ним. Или для того, чтобы отдавать ему, или для того, чтобы получать от него.
А что такое трепет перед небесами?
Трепет перед небесами означает, что я нахожусь, ну, может быть, какой-то тревоги, или появились вопросы. Могу ли я отдавать Творцу в том состоянии, в котором сейчас нахожусь?
Я слышал сегодня, когда мы говорили о том, что мы, как мужчины, нам лучше сидеть здесь работать. Я сегодня 2 часа был на чистке, и именно тогда у меня было множество ощущений, зачем я это делаю. Пока я в конце концов не получил удовольствие от того, что я занимаюсь чисткой во имя небес. Хотел только, чтобы у меня осталась работа. Теперь вопрос.
Замечательно.
Почему лучше, чтобы мы учились здесь и достигли состояния из учебы, а не для того...
Ты прав. Если ты во время чистки овощей можешь думать о духовной работе, то предпочтительно заниматься работой. Да? Предпочтительно чистить овощи. И Рабаш об этом все время говорил. В несколько раз больше, в 1000 раз важнее, чем сидеть здесь. Но я в сомнениях, можно ли там, во время того, как слышите статью, и думаете ли вы, и в то же время чистите.
Вы задали ранее вопрос, в чем суть перехода из лёльшма в лёльшма. Не стоит ли нам нагрузить максимум работы, тогда у нас будут эти ощущения?
Да, конечно. Мы даже когда-то чем только не занимались, коробочки склеивали, те, кто здесь давно помнят. Мы искали такие виды занятости. Но это все, что более выгодно. Конечно, как ты сейчас рассказываешь об очистке, то завтра я с утра пойду тоже чистить овощи. Слышишь, Дуди? Ты останешься здесь вместо меня. Ну, серьезно. Так, как ты сейчас рассказываешь, так предпочтительно. Наверняка ты работаешь ради группы. Вместе с этим ты слушаешь слова Торы, ты включаешься в них, ты думаешь о том, как ты можешь это сделать еще лучше, еще больше. Ну, так что может быть лучше? Чудесно. Слышишь, Влад, берешь какую-нибудь картошку и думаешь, вот это я делаю ради своего товарища, чтобы они наслаждались, чтобы было им чем, что есть. И как здорово, что есть такая возможность. Это целый шанс что-то для них сделать. Итак, на каждую картошку. Ну, это очень продвигает. Да, продвигает. Если на самом деле там сидят и слушают, идите все туда. Да. Ладно, нам осталось еще пару минут. Вопросы по статье. Что, Кольман?
Не по статье, можно?
Да.
Несколько вопросов из Москвы. Чего не хватает, чтобы свет перевел из лёльшма, чтобы дал ощущение отдачи, перейти к настоящей отдаче?
Ничего подобного нет. Нет. Мы говорим не о свете. Мне не важно, свет, не свет, не знаю, что такое свет. Я знаю о своем состоянии. Я должен прийти к такому состоянию, чтобы не требовать ничего, кроме самой работы. Дай мне возможность, чтобы я отдавал и этим же наслаждался. Наслаждался этим. Вот так. Но что тебе от этого будет? Я не могу этого объяснить. Я наслаждаюсь от того, что я действую. Ради Творца, ради группы. Да.
Является ли обертение Творцу процессом, состоящим из благодарности, обращения и выяснения, ради чего я все это делаю?
Ну, предположим, да. Эти вопросы, они...
Мат – это сила продолжать и участвовать непрерывно.
Мат – это как раз то, что мне нужно, что соответствует моему хиссарону.
Последний вопрос. Если в нашей работе множество моментов, когда мы на себе ощущаем власть фараона и так далее, мы знаем, что мы должны играть в противоположное состояние и выше знания подниматься к объединению, практически всегда не в состоянии воспользоваться свойствами, шансов, которые мы получили. Как мы можем работать по-другому и доставить наслаждение Творцу?
Нам не нужно делать никаких расчетов. Что получится у нас так или так, а только насколько больше отдавать группе, чтобы она была еще сплоченнее, и чтобы привести ее до формы Творца. Довести. Все. Те, кто задают вопросы, они все еще в таких в невыясненных выяснениях находятся. Хорошо. Ладно, Нью-Йорк у нас остался.
Насколько я понимаю, я должен производить определенные усилия по отношению к десятке, для того, чтобы потом прийти к отчаянию, и тогда могу кричать к Творцу, Творец приходит, помогает. А тут мы сейчас начали говорить о том, что есть еще такое понятие, как доверие Раву, расслабься, дай Раву произвести определенную операцию над нами, вот, и он сделает то, что надо. Как это правильно понять вместе это? То есть есть я, есть десятка, есть Творец, а тут еще и Рав, который что-то, какое-то определенное действие делает. Помогите с этим.
Нет, главное, я группа Творец. А Рав действительно в сторонке для того, чтобы правильно нас направлять, чтобы мы выстроили Исраэль, Творец и Тора, все эти три основные точки в правильную линию, одну и короткую. То есть Рав обучает нас, как все это сделать. А мы должны слушать и делать. Нет здесь, кроме этого, ничего. И не надо ожидать от Рава больше, чем инструктажа. Он вместо тебя не выполнит никакой работы. Это невозможно.
Нью-Йорк.
Что такое доверие к Раву в этой всей форме?
Доверие или вера Раву — это верить тому, что он делает. Просто выполнять, действовать. Просто поддаться под воспитание, под его заботу. И стараться делать то, что он говорит, реализовывать. Все. Да, Левич.
Хотел спросить у статьи, он написал здесь веру, насколько он верит в то, что дает товарищ, насколько он возвращает ему половину своего имущества, целое. Как это связано с отдачей? Говорят, что вера — это отдача.
Да, если я доверяю на все имущество, значит, у меня есть полная вера. А как еще можно проверить? Только относительно моего кли. Совершенная вера означает, что я на все свое кли верю, передаю ему без всякого расчета для себя. Это только вера. А затем у нас есть еще вера выше знания. После этого есть еще получение ради отдачи. Когда работаю с этими килим в получении ради отдачи. А это противоположно тому, что было. Ладно, но это потом. Это еще очень высоко и особо. Мы начинаем учиться, как у Творца можно по-настоящему реально уподобиться Ему. Не быть выше нашего эго, а о том, как стать как Он. Это уже второй этап. Даурен.
В прошлом были годы, когда в Песах мы выполняли уроки, когда все во время урока были вместе на чистке овощей. Стоит ли нам проделать такое же действие?
Может быть, и да. Я просто хочу, чтобы вы слушали основные точки, те новости, новые и важные. А очистка, она мешает или не мешает, я не знаю. В этом все дело. Поэтому проверьте. Конечно, работа ради общества, ради товарищей очень важна. Да?
Ранее вы сказали Михаэлю, что рекомендуете меньше говорить от себя и больше читать источники и твиттер. Этот совет, когда реализовывать, в каких ситуациях, я не очень понял.
Не знаю. Если у вас есть время, то стоит этим заняться. Если есть вопрос, что делать, открывай источник.
А когда человек сам с собой,
тоже пусть открывает источник.
Допустим, Zoom в полдень, у нас есть 10 минут.
А, когда вы собирались, ну я бы тоже сказал, но все-таки нужно проговорить состояние объединения между нами, насколько Творец велик. Немного, несколько слов, чтобы это не было как какое-то обязалово, а затем что-то из источника. Все-таки источники предпочтительны. Хорошо.
Можете ли вы объяснить, что такое, что означает, что я больше связан с десяткой? Что означает, что я больше связан с десяткой?
По мере моей заботы. Как я могу проверить? По мере моей заботы о них. В чем их духовное благополучие?
Что это означает?
Насколько я думаю о них, насколько я завишу от них, насколько забочусь о том, чтобы они были соединены, то, что называется, здоровыми, потому что если они разделяются, это все равно, что как тело умирает. Если соединяются, значит, тело развивается и живет.
Чем же их больше объединить?
Тем, что я забочусь о них. Когда я хочу видеть их соединенными все больше, и тогда забочусь, забота в сердце человека, то, что называется, а кроме того, молюсь о них Творцу. И я практически показываю, играю перед ними важность Творца, важность цели. Киев.
Да, здравствуйте. Я хотел задать вопрос. Сегодня во время урока я услышал два противоречивых тезиса. Один — это и вскричали сыны Израиля от работы, это отчаяние. А с другой стороны, другой тезис — то, что непрерывно нужно быть в радости. Как десяткой можно одновременно отчаиваться и радоваться?
И в десятке, и в одном человеке. Потому что я отчаиваюсь от собственных сил, и я же рад от того, что сейчас я могу быть слитым с Творцом, сердцем и душой. Потому что я вижу, что Он — источник всех сил, всех указаний, всего начала и всех результатов моей работы. Так, конечно же, я рад. Понятно?
Ну,
спрашиваю.
Да, Рав, у меня такой вопрос. В отдаче группу, ты товарищ или десятки, есть такое понятие, что моха и влиба. Где обращаться много внимания? На ощущения или в разуме, общий разум?
Не стоит. Так вот слишком копаться больше разума, больше чувств, регулировать действия, насколько это можно. И то, каков ты есть. Ладно, говорим, мы более-менее завершили урок. Так? Так, да.
Каков итог этой новой точки, которую мы выяснили на уроке?
Итог в том, что я прихожу за счет своей работы в группе и вообще своей отдачей, попыткой быть в отдаче к состоянию, когда я вижу, что у меня ничего не получается и ничего и не получится. И я не могу ничего сделать. Кроме как, если у меня есть четкая, наверняка, прибыль, выгода прямо сейчас. С одной стороны, я чувствую, что меня не волнует ни выгоды, и ничего такого. И если нет выгоды, так как же я могу стать дающим и ничего не могу сделать так вообще? Как дальше пройдет вся моя жизнь? И тогда я понимаю, что это замечательная точка. Потому что сейчас я могу начинать работать без вознаграждения, без расчетов. Главное, чтобы было что-то делать ради группы, ради Творца. И тогда я понимаю, что это, по-видимому, то, что называется ради отдачи. Так давайте начнем это делать. Давайте каждый начнет действовать. И тогда я буду все больше и больше ухватывать эту точку и начну заниматься ею, пока не приобрету ее и не начну видеть разные результаты и нюансы, и как с ней работать. Это, по сути, мы должны делать, эту точку перехода от Египта к уже переходу свыше этого. А потом мы раскроем, как фараон все время был, он готовил нам этот переход, он трудился как верный раб Творцу и делал все это, провел все этапы с абсолютной преданностью. Наше эго, вдруг мы увидим, как оно играло и добилось успеха.
אתה בחרת אנו מכל העמים
אתה אותנו ורצית בנו ואומנתנו מכל השונות אתה אותנו ורצית בנו ואומנתנו מכל השונות וכי נשתנו